Ты пойдешь в церковь, расскажешь обо всем священнику, иди туда, куда приходит больше всего туристов. Они, если их растрогать, щедрее всех кладут на поднос. Местные в этой церкви в основном цветные, денег у них нет. А кроме того, для них у белокровия слишком расистское звучание. В понедельник Ким пойдет в студенческий союз и не уйдет оттуда, пока там не пообещают устроить сбор пожертвований в кампусе. И напиши всем из твоей группы. Позвони тому гению из Гарварда. Белокровие — это ведь тоже гены. У него есть на это деньги. Только ему нужно это правильно оформить. Ты ведь работаешь на них своим мозгом, а мозг хорошо функционирует только когда спокойна душа. За спокойствие души нужно платить. И он это прекрасно знает. Он ведь из этой страны. А в этой стране спокойствие души вписано в поправки к Конституции. Кроме того, позвони в польское посольство. Пусть они свяжутся со здешней клиникой. Врачи любят, когда их просят важные, но здоровые люди, особенно из посольств. И даже думать не смей, что мы не соберем этих денег. Слушая Джима, Якуб постепенно избавлялся от сомнений и набирался уверенности и энтузиазма. Слово «соберем» звучало как признание в дружбе. И он подумал, что все-таки предназначение, наверное, существует. В противном случае он не встретил бы Джима. Когда Якуб вернулся в свою комнату, у него уже был готов план. Не раздеваясь, он лег на потертый кожаный диван перед телевизором и стал ждать рассвета. Он был возбужден. Никак не мог дождаться утра, чтобы начать действовать. Вдруг в коридоре раздался какой-то шум. В щель под дверью проскользнул конверт. Якуб встал, поднял его, раскрыл. Между купюрами был небольшой вырванный из тетрадки листок «Аня, Джим». Из всего, что происходило в течение двух следующих невероятных недель, Якуб запомнил навсегда только несколько событий. Он практически перестал бывать в комнате, которую снимал, переселившись в свой рабочий кабинетик, писал сотни писем, посетил почти все крупные фирмы в Новом Орлеане, собирал пожертвования в церквах, автобусах, ресторанах, универмагах и ночных клубах и сталкивался как с трогательной солидарностью, так и с отвратительным равнодушием. Он уже точно знал, что Аня сможет приехать, когда в один из вечеров, примерно через неделю после начала акции, ему позвонил отец Ким и сказал: «Все мои врачи и медсестры проведут эту операцию без гонорара. Кроме того, я связался с моим другом в иммиграционном бюро в Вашингтоне, и он пообещал, что девочка получит визу. Завтра начнем искать донора костного мозга. Базой данных доноров в Миннеаполисе, а только там, как вам известно, можно что-то отыскать, занимается один из моих бывших аспирантов. Я уже переслал ему полную характеристику тканевого антигена Ани. Донор станет нам известен в течение 3 дней». Он сделал паузу, а потом добавил: «Моя дочь восхищается вами. Вы даже не представляете, как я вам завидую». Спустя 3 недели Якуб стоял в аэропорту и смотрел, как сотрудница Лотта катит инвалидную коляску, в которой сидела совершенно лысая, перепуганная девочка в застиранном тренировочном костюме. Глаза у нее были зеленые, она была чудовищно исхудала и прижимала к груди тряпичного паяца в красной курточке и красном колпаке. Это была Аня. Якуб подошел к ней и представился: «Меня зовут Аня, а его Кацпер», — указала она на паяца. — «Мама сказала, что вы можете сделать так, чтобы я не умерла». Он стоял не в силах пошевельнуться и не знал, что сказать. Пришлось собрать все силы, чтобы не показать, как он глотает слезы. Аня не расставалась с Кацпером. Она спала с ним, разговаривала, прижимала его к себе, когда плакала, тоскуя по дому. Этот тряпичный паяцик стал для нее олицетворением всего, что соединяло ее с прошлым, с родителями и с тем, что она понимала и что ассоциировалось у нее с безопасностью и домом в Польше.